хвала и благодарность будет принесена Господу. Павел ведь пишет к римлянам, что мы здесь стонем или вздыхаем и ожидаем, чтобы мы были у Господа. И когда мы поем или слушаем эти славные песни, тогда мы желаем от сердца, чтобы этот день скоро наступил. И все должно прийти туда, чтобы мы могли сказать: «Приди скорей, Господь Иисус!» Может быть, еще немножко продлится, пока это состояние будет достигнуто, но оно придет, ибо так оно написано. Тот час пробьет, где мы будем иметь такую тоску, и просто скажем: «Приди скорее, Господь Иисус!» Чтобы нам всем на земле больше вообще не нравилось. В данный момент, конечно же, у нас еще так более-менее пойдет. Мы, может быть, не согласны с теми или с другими вещами, но скажите, правда, кто хочет так полностью и совсем уже взойти к Господу? Да, уже есть некоторые? Конечно же, конечно же. Некоторые уже есть. Я вспоминаю о одном пожилом брате, которому уже было за 80, который всегда проповедовал, как славно в небесах, и когда смерть подошла к нему, то он все привел в движение, чтобы все начали молиться, чтобы Бог его еще не забирал. Да. Прежде ведь все было так прекрасно, а когда ему нужно было уйти туда, где было так хорошо, он этого не хотел. Ни за какую цену он хотел оставаться здесь. Но так оно не должно быть с нами. Наши слова и наше свидетельство и наша жизнь, они должны соответствовать. Когда мы говорим: «Господь, мы любим Тебя», тогда это должно соответствовать. Тогда это не должны быть просто какие-то слова. Но тогда это должно быть Божьей реальностью, по милости. Мы благодарны, что мы можем собираться вместе. И я каждый раз хочу почти что сказать это слово, что я постыжен, когда я вижу вас всех здесь, и знаю, что вы отчасти проложили такой далекий путь и приезжаете сюда, чтобы услышать Слово Господне. Какая серьезность и какая должна быть уверенность в том, что здесь возвещается? Какая ответственность связана с этим? Бог нам помогал до сегодняшнего дня, чтобы действительно можно было возвещать только то, с чем мы сможем устоять перед Ним. Если бы я с уверенностью все мог бы так сказать и знал бы, как и это, тогда бы я все знал бы с уверенностью. Да, возвещение, оно соответствует от А до Я. Соответствуем ли мы всегда с возвещением? Это есть второй вопрос. Но у Бога ведь все возможно. Он может нам дать наглядные уроки. Он может нас привести туда, чтобы обе вещи соответствовали. И я не хочу еще упустить так жить, чтобы вас всех сердечно поприветствовать. И вы знаете, что я себе просто предпринял, чтобы каждые первые выходные находиться здесь. И я ценю, когда вы приезжаете сюда, чтобы мы вместе могли рассмотреть Божье Слово. Когда я только подумаю о том, что изблизи и издалека мы приезжаем сюда, чтобы услышать Слово Божье, то Пусть жить, ничего другого не будет, как только Божье Слово, которое мы слушаем от начала до конца. И потом я также вижу сегодня нашу возлюбленную сестру Фокт, которая болела и была при смерти, и хотела уйти домой, а Господь ее оставил здесь. Бог да благословит тебя. Я вспоминаю еще то посещение в больнице. По-человечески у нас у всех не было больше никакой надежды. И все равно жить. Бог все повел так. Если мы сможем сказать: «Господь, да произойдет воля Твоя», и будем так это иметь в виду, иногда мы говорим так, но не имеем так в виду. Но когда это говорится от сердца, и мы так имеем в виду, и я, когда услышал, что ты приедешь, то я просто вспомнил о том изречении, которое ты когда-то мне прислала, и я прочитаю его сейчас. Молитва служителя Иисуса. «Господь, Ты меня позвал, чтобы я находился в Твоем служении, у ступени Твоего престола. Позволь мне умолять Тебя. Помоги мне возвещать спасение, которое Ты даровал миру, чтобы многие души могли найти Тебя, Ты, который любишь их и ведешь их. Позволь мне жить любовью, которой Ты постоянно меня любишь. И позволь мне дальше передавать радость, которую Ты даешь. И если даже бушуют враги, и когда моя сила сокрушается, Ты оборачиваешь страдания в прославление, и из тумана Ты делаешь свет. Ты держишь меня сильными руками, чтобы я стоял на страже. Ты позволяешь мне завершить служение, которое Ты предназначил для меня. Часто я прочитываю это, и я положил это в рамку, и оно стоит на моем столе. Я только сейчас это вытащил, чтобы можно было это прочитать. Это есть мое внутреннее желание. Для меня это значит все. Христос есть моя жизнь, а смерть есть приобретение. И мы все заново говорили о том, когда мы живем с Ним, тогда мы с Ним и умрем. Это значит, перейдем во славу. У нас есть очень хорошие новости отовсюду. Люди хотят слышать Божье Слово, как никогда прежде. И мы надеемся, что придет, прорвется правильное время жатвы. Время жатвы, где многие души будут приведены в Царство Божье. И тоже сегодня утром ко мне поступил звонок из Кении. И там есть такая группа, которая интерденоминационально приготовила поприще для Билли Грахама, для Осборна, для Сюрелю и для всех этих известных имен. И они слышали о том служении, которое дал мне Бог. И они уже несколько раз спрашивали, и также сегодня утром спросили окончательно, смогу ли я приехать. И во вторые выходные в марте, может быть, я там буду говорить к множеству народа, как никогда прежде. Бог открывает двери, Он открывает ворота. Его Слово не возвратится пустым к Нему. Оно исполнит то, для чего оно было послано. И я буду верить в то, покамись Господь не придет, что есть еще время милости. Никакой человек не сможет меня убедить в том, что время милости когда-то уже закончилось. Нет, наш Господь сам сказал: «Действуйте, покамись я не приду». И когда войдет последний, тогда дверь закроется, и тогда мы будем у Господа. И есть также особенные молитвенные просьбы, которые мне были переданы по телефону, и их мы сегодня еще принесем перед Господом. Ведь не все можно говорить здесь, отсюда, спереди. Ведь все еще обе вещи идут вместе параллельно, как доброе, так и злое. И особенно тогда, когда Бог открывает себя, чтобы сделать что-то славное, тогда враг будет прикладывать все усилия, чтобы удержать дело Божье. Но не из нашего убеждения, но со взором к Богу мы можем с убеждением сказать: «Иисус — победитель». Пусть вещи идут так, как они идут. Если мы стали семенем Авраама по милости, тогда ведь мы не смотрим на то, что находится перед глазами, но тогда мы смотрим на того, который дал обетование. И мы смотрим так в вере на Него, как будто мы видим Его, и живем в том убеждении, что Он все то, что Он пообещал, Он действительно это исполнит. По-другому оно не может быть. Вера в Бога, она связана с обетованиями, которые Он дал Своему народу в Своем Слове. И мы не знаем Бога по-другому, как только верного и истинного Бога, который не может нарушить Свое Слово и не нарушит Его. Но так как мы часто уже читали из послания к евреям, что Он хотел показать ясно неизменность Своей воли, употребив при этом клятву. Может быть, мне это прочитать? Это ведь такое укрепление веры. И в этом ведь мы все нуждаемся. В этом мы все нуждаемся. И если мы даже иногда думаем, что оно пойдет и без этого, мы все нуждаемся в мощном укреплении в вере. Здесь написано в послании к евреям в 6 главе эти замечательные слова. Евреям 6 глава, и именно здесь написано с 15 стиха. Евреям 6 глава, с 15 стиха. «И таким образом тот терпеливо уповал и получил обетованное. Люди клянутся, как известно, высшим, и клятва служит им к подтверждению. Так что исключается всякое возражение. По этой-то причине и Бог, так как Он хотел в особой степени ясно показать наследникам Своего обетования неизменность Своего решения, употребил как поручитель клятву, чтобы мы посредством двух неизменных фактов, в которых невозможно Богу ввести в заблуждение, имели сильное ободрение. Мы, взявшие себе убежище для того, чтобы ухватиться за открытую нам надежду. Какое замечательное и славное слово! Это не только утешает, оно и укрепляет, дает уверенность в вере, поднимает нас и дает нам новое мужество, чтобы мы служили Господу и чтобы за Ним следовали. Чтобы мы знали, что так жить, как Он и Аврааму обетовал, а потом это исполнил, точно так жить Он и это и сделает по милости у всех верующих. Бог сдерживает то, что Он обещает. Скорее всего, исчезнут небеса, чем разочарует меня Его Слово. Почему же Бог нас повел так, чтобы мы весь вес возлагали на Его Слово, не на объяснения или толкования, которые сегодня могут быть такими, а завтра другими, но чтобы мы могли возлагать наше доверие на вечно пребывающее, на непогрешимое, на неизменное Слово Божье. И на нем мы по милости основаны. Если же мы без всякого осуждения посмотрим назад на все версии толкований, которые уже были принесены в наше время, тогда мы можем заново благодарить, что Господь нас сохранил в Своем Слове. У меня не было никакого слова на сегодняшний вечер, но через короткий разговор с братом Купфером я хочу все же подойти к этому факту, с которым мы через служение брата Бранхама были ознакомлены. И именно что касается последнего знамения, которое Господь даровал своей общине, как и тогда народу израильскому и самаритянам, и во время Авраама, что он открывал мысли сердечные. И вы знаете, что есть братья, которые справа и слева выходят за пределы Святого Писания. И если здесь написано «в те дни», где Сын Человеческий откроется, и если же брат Бранхам ссылается на это, тогда они говорят, видите, ведь он ведь это ж был, ведь это ж он был. Но когда мы в точности рассмотрим Святое Писание, тогда ведь мы можем различить между Господом Иисусом Христом и служением, которое исполняется в имени Его. Если мы больше этого не можем сделать, тогда я не знаю, что мы еще можем сделать. И это должно просто перейти в нашу плоть и в нашу кровь. Это должно проникнуть через нашу душу, дух и кости, чтобы мы в Слове Божьем, как в скале, навсегда были основаны. Прежде чем мы подойдем к Луки 17 главе и к Матфею 24 главе, то дайте мне просто показать, что Святое Писание нельзя читать по разуму или жить главу за главой, но что во всем этом нужно откровение через Духа, чтобы можно было все вещи поставить на то место, куда они принадлежат. Если мы читаем в Святом Писании о пришествии Господа, тогда мы находим это в Евангелиях и в посланиях, а потом особенно в Откровении. Мы можем найти это несколько раз. Все заново там на это указывается. Например, пусть это будет в 16 главе в Откровении. Я просто сейчас специально возьму несколько мест Писаний, и я хочу вам кое-что из этого показать. Откровение, 16 глава, 15 стих. «Вот я приду, как вор. Блажен, кто бодрствует и держит готовыми одежды свои, чтобы ему не ходить нагим и чтобы не увидели срамоты Его». Это написано здесь, в Откровении, в 16 главе, в 15 стихе. Мы вообще-то могли бы прочитать уже в 14 главе, и я сейчас это еще сделаю, чтобы мы тоже этого не упустили. Откровение, 14 глава, 14 стих. И увидел я внезапно белое облако, и на облаке сидел один, который выглядел как сын человеческий. Он имел золотой венец на голове и острый серп в руке, и так далее, и так далее. Теперь мы прочитаем 19 главу. Здесь с первого стиха описывается свадебный пир во славе. Откровение, 19 глава, с первого стиха. «После этого я услышал шум, который звучал, как громкое ликование большого народа, который восклицал на небе: «Аллилуйя! Спасение, слава и сила принадлежат нашему Богу». И так далее, и так далее. А потом в 9 стихе говорится: «Затем он сказал мне: «Напиши, блаженны те, которые приглашены на брачный пир Агнца». Здесь описывается свадебный пир, а прежде говорится: «Вот я иду, вот, посмотрите, он идет на облаках», и всегда это указание. А здесь нам описывается свадебный пир, и в Откровении, в 21 главе, мы читаем в первом стихе о новом небе и о новой земле. Откровение, 21 глава, 1 стих. «Затем я увидел новое небо и новую землю, ибо первое небо и первая земля исчезли, и моря тоже уже нет». Если же мы обратим внимание на последовательность, в Откровении в 19 главе с 1 по 10 стих описывается свадебный пир, а с 11 стиха Господь сходит вниз, и последняя битва происходит, и все птицы небесные собираются, так мы можем прочитать об этом в 17 стихе, чтобы они могли пожрать плоть царей и всех военачальников, потому что Господь осуществил последнюю битву и положил всему конец. А потом в Откровении, в 20 главе, с 1 стиха описывается тысячелетнее царство, а в 7 стихе потом написано: «Когда же закончится тысяча лет, тогда сатана будет отпущен из темницы своей». А после этого потом придет последний суд, с 11 стиха, и до самого конца 20 главы. А потом в 21 главе, в 1 стихе, описывается о новом небе и о новой земле. А потом во 2 стихе описывается о святом городе, о новом Иерусалиме, который сходит с небес от Бога, приготовленный как невеста. А теперь вы немножко удивитесь, когда я после всего этого снова прочитаю из 22 главы, что я читал вам из всех этих глав. Откровение, 22 глава, здесь мы прочитаем с 6 стиха. Откровение, 22 глава, 6 стиха. «Затем он сказал мне: эти слова надежны и истинны, и Господь, Бог духов пророков, послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре. И смотри, я приду скоро. Блажен, кто крепко держит слова пророчества этой книги». Если бы захотели пойти бы так хронологически, тогда ведь оно так с друг другом прекрасно подходит. А потом, после 19 и 20, 21 главы, снова приходит 22 глава. И если мы в 20 главе уже рассмотрим последний суд и увидим Белый престол, и где книги будут открыты, и также книга жизни, и все люди будут судимы, и кто не был написан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное, и это вторая смерть. А потом новые небеса и новая земля. Ведь это ж так прекрасно все с друг другом подходит. А потом подходит 22 глава, которая нас снова перемещает назад во время, потому что там еще говорится о месяцах. Я вам прочитаю это. А вечности ведь нету никаких месяцев. Здесь написано в Откровении, в 22 главе, с 1 стиха. «Далее он показал мне чистый, как кристалл, поток воды жизни, который вытекал от трона Божия и Агнца. На обеих сторонах потока, на полпути между ним и улицами города, стояли деревья жизни, приносящие 12 раз плоды. Каждый месяц приносят они плоды. А листья деревьев служат народам для исцеления». Это стопроцентное описание состояния тысячелетнего царства. С абсолютной и стопроцентной уверенностью. Я могу вас повести к Иезекиилю 47 главе, где в точности написаны те же самые слова. Но я говорю или же читаю эти места Писания только по одной причине, чтобы нам показать, что мы Библию не можем читать как книгу или какую-то газету, но мы должны с Божьим полномочием спасительный план нашего Бога излагать так, как оно правильно. Здесь, в Иезекииле, в 47 главе, я хочу, по крайней мере, прочитать это взаимосвязи с Откровением 22 главой. Иезекииль 47, 12 стих. «На реке же, на берегах, по обеим сторонам ее, будут расти различные деревья со съедобными плодами, деревья, листья которых не вянут, и плоды которых не кончаются. Во все месяца будут они приносить спелые плоды». Разве мы то же самое не читали из Откровения 22 главы? В точности. Божье Слово всегда соответствует. Давайте же сейчас быстренько подойдем к вечерней теме. Давайте подойдем к Луки, 17 главе. И так как речь идет о поучительных вещах, то я хочу специально говорить потихоньку. Когда ведь евангелизируешь, тогда дело должно прийти быстро, и должен еще прийти огонь, и тогда должно быть еще одушевление. Но при изложении того, что касается пророческих вещей или поучительных вещей, то тогда это нужно приносить во всей ясности, чтобы и последние могли последовать за этим и могли это понять. Ударение на стихах, которые делал брат Бранхам в Луки в 17 главе, находятся до 30 стиха. Но я должен ради истины прочитать всю взаимосвязь. Вы знаете, что 30 стих, он все заново был подчеркнут особенным образом. Точно так же, как и в Откровении 10 главе 7 стих. Все заново и заново этот стих был подчеркнут перед другими стихами. Но вы знаете, как оно с нами выглядит на этом месте. Мы хотим знать взаимосвязь. И только из взаимосвязи мы можем знать, что значат отдельные стихи и на что они ссылаются. И чтобы это сказать ясно, когда я хочу знать, что имеется в виду в 30 стихе, тогда я могу позволить прочитать с 25 по 35 стих. И тогда я этот один стих, о котором идет речь, смогу вложить во все другие стихи. Тогда мне это не надо больше толковать или гадать, но тогда я могу верить и принимать то, что нам было сказано. Давайте прочитаем из Луки 17 главы с 25 стиха. «Но сначала он должен еще много пострадать и быть отверженным этим родом. И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Они ели и пили, женились и выходили замуж до того дня, в который Ной вошел в ковчег, и пришел всемирный потоп, и погубил всех. И также, как было в дни Лота, они ели и пили, покупали и продавали, сажали и строили. Но в тот день, в который Лот вышел из Содома, сошел с неба дождь огненный и серный и уничтожил всех. Давайте заметим оба раза, что у Ноя, что у Лота. Написано «уничтожение всех». Один вошел в ковчег, а другой вышел из Содома. Но оба раза суд сразу же приходил, как после этого произошло. Итак, давайте прочитаем 30 стих. «Также будет и в тот день, в который откроется Сын Человеческий». Я прочитаю этот стих еще раз, а потом я прочитаю дальше. «Так жить будет и в тот день, в который откроется Сын Человеческий». Кто будет в тот день на крыше, тогда, как все вещи его находятся в доме, тот не спускайся сначала еще вниз, чтобы вынести их. А также, кто находится на поле, тот не возвращайся назад. Вспоминайте жену Лота. Кто ищет сохранить жизнь свою, тот потеряет ее. А кто потеряет ее, тому она будет сохранена. Я говорю вам, в ту ночь будут двое лежать на постели, один будет взят, а другой оставлен. Две будут молоть на той же ручной мельнице. Одна будет взята, а другая оставлена. И стих 37. Тогда ученики ответили ему вопросом: «Господи, где же?» Он же отвечал им: «Где лежит труп, там собираются и орлы». Эта взаимосвязь, она очень ясна. И есть в целом взаимосвязи с Сыном Человеческим три, я назову это, термины. Одно — это когда Сын Человеческий себя откроет. Второй термин — это когда вы увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках. А третий термин — когда вы увидите знамение Сына Человеческого в небесах. Ведь нужно эти три вещи уметь распределить по-библейски. И нужно знать, в какой взаимосвязи они куда принадлежат. Здесь, в Луки, в 17 главе, это для нас выглядит очень ясно. Там был Ной, Бог ему открыл, что должно произойти, он был пророком, он выступил с посланием, а потом пришло время возвещения, где в это время строился ковчег, а потом Ной вошел в ковчег. И прошло 7 дней, а после 7 дней потом пришла пагуба. Там не было никакого толкования, никакой проповеди, но было Божье действие согласно тому, что Он возвестил. И именно, что пойдет дождь. Там ведь не было никого, кто бегал вокруг ковчега и говорил: «Возлюбленные, я хочу вам сейчас что-то сказать, так и так выглядит эта история». Но они это не слышали, но они это пережили, они это видели, что происходило. И именно, что Божье Слово буквально исполнилось. Об этом идет речь. Речь не идет о толковании, но о буквальном исполнении Слова Божьего. Как жить оно было в дни Авраама и Лота? Ведь это все шло параллельно, они жили в одно и то же самое время, только с той разницей, что Авраам вообще даже не находился в Содоме, а Лот потом был вызван оттуда. Что же произошло? В тот же самый день, когда Лот вышел из Содома, то сошел с неба дождь огненный и серный, и огонь сошел вниз и сожег все, что нужно было сожечь. А Лота жена, которая обернулась, она стала соленым столпом. И тоже там не было никакого толкования и объяснения, но там было буквальное исполнение того, что Бог сказал. Так ли оно или нет? Итак, у нас есть там обетование у пророка Малахии о дне Господнем, который придет и который будет гореть, как печь. И в тот день безбожники будут как солома, и сожгет все тот день Господень, который придет. И это я хочу еще вам тоже прочитать, может быть, только это одно место. Из 2 Петра, 3 главы, так как мы все ориентируемся в Новом Завете, 2 Петра, 3 глава, 10 стих, «Придет же день Господень, как вор». В нем небеса с грохотом пройдут. Извини меня, брат Купфер, я немножко поторопился, тебе ведь нужно переводить. Это 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как вор. В нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени, а земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне». А потом обетование. «Прежде чем придет этот ужасный день Господень, который будет гореть, как печь, сказал Господь, вот я посылаю вам пророка Илию». И когда этот отрезок времени этого служения подойдет к концу, тогда ведь должно последовать окончание, тогда ведь должен сойти огонь. Если он не сойдет, тогда Бог не говорил то, что он имел в виду, или не имел в виду то, что он сказал. Если же люди заявляют, что с братом Бранхамом все подошло к концу, тогда я просто должен сказать, что с того момента все только правильно началось. Так как с того момента, когда он ушел домой, ведь весь религиозный мир узнал, конечно же, о великом муже Божьем Вильям Бранхаме, о великом муже Божьем, с которым никого нельзя было сравнить, но о Божьем послании, о Илии, о восстановлении, о том всем, что должно прийти, ведь никто ничего не знал. И я никогда не забуду тот день, когда я в апреле 66 году и также после этого, в декабре 69 года, говорил с сестрой Бранхам, и там также участвовал брат и сестра Стецклю. И я спросил ее буквально, «Сестра Бранхам, ты вообще знала в то время, когда твой муж еще жил, о чем шла речь?» И она сказала, «Нет, я ничего не знала». Что же я хочу этим сказать? Есть сегодня такие люди, которые проспали все эти годы, но теперь приходят и не могут увидеть и распознать эту взаимосвязь и производят беспокойство в Царстве Божьем и делают какие-то заявления, которые исключают из себя всякую реальность и которые не имеют никакого основания. Все, что Бог делает, оно всегда будет соответствовать с Его Словом. Ной вошел, но прежде было возвещение, что пойдет дождь. Лот вышел, а прежде было возвещение, что я сожгу Содом и Гоморру. Обе вещи произошли так, как Бог это сказал. То же самое должно повториться и повториться в это поколение. Когда ведь служение и то поручение, которое Бог себе предпринял, найдет свое завершение, тогда ведь община будет взята ввысь, точно так же, как Лот вышел, а Ной вошел. И тоже там брат Бранхам говорил буквально, как славно, один вышел, а другой вошел. Это знамение, что невеста выйдет из всех деноминаций и войдет во Христа, так как только в нем мы скрыты и находимся в безопасности. Но в конце, ведь должно произойти изменение и восхищение, а после этого сойдет огонь. Если кто-то говорит, что это уже все произошло, и нам больше ничего не надо ожидать, тогда это не тот случай. Но все по порядку произойдет так, как Бог об этом сказал. Посмотрите-ка. Или же обратите внимание со мной на Матфея 24 главу. Матфея 24 глава. Здесь сначала говорится о тех, которые выступят и будут даже делать чудеса и знамения, и будут говорить «Он в пустыне» и так далее. Но в 27 стихе написано следующее. «Ибо как молния исходит от востока и сверкает до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого». Теперь идет то же самое обозначение, как и в Луки в 17 главе. «Ибо где лежит труп, там соберутся и орлы». Точно то же самое дело. Тот же самый, который себя открыл, он тот же самый, который возвратится, чтобы забрать своих, которым он смог себя открыть. Ведь в этом есть разница, или же есть какой-то отрезок времени между откровением и взятием домой, между тем, что было возвещено и что должно быть провозглашено, а потом, пока месть это дело не сможет подойти к завершению. А в промежутке находится наш вызов, поучение, наше приготовление. И это время мы должны использовать, и мы знаем в точности, что после восхищения придет великое время скорби. Там тогда солнце померкнет, и луна превратится в кровь, и звезды спадут с небес. А потом есть такие еще люди, которые говорят, что Господь уже пришел, а луна и солнце еще светят до сих пор, и звезды еще находятся там, где они и были. И они все вещи изворачивают. Я не могу это вынести. Если кто-то только сможет понять, как свят Бог и Его Слово, тогда он не посмеет даже подходить к Святому Писанию, если у него только не будет для этого Божьего полномочия, чтобы распределить все эти вещи, как они были даны и написаны Богом. Давайте это запомним. После восхищения придет великое время скорби, о котором написано. Молитесь о том, чтобы вы были достойны избежать всего того, что должно прийти на весь земной шар. Вы читали об этом? Это написано в Луки в 21 главе. Вы можете все это прочитать. Но мы сейчас прочитаем следующий стих из Матфея 24 главы. Здесь написано... Итак, Матфея 24 глава с 29 стиха. «И сразу же, после времени скорби той, солнце померкнет, и луна потеряет свет свой, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится на небе знамение Сына Человеческого. И тогда будут сетовать все роды земли и увидят Сына Человеческого на облаках небесных, идущего с властью и славою великою». Два разных пришествия. Одно пришествие говорит о взятии, двое будут находиться в постели, двое будут у мельницы, двое будут на поле, один будет взят, а другой останется позади. Здесь в связи времени скорби речь идет о его возвращении к евреям. И дайте мне это со всей ясностью прочитать из Слова Божьего, чтобы вы знали, что он придет перед временем скорби, чтобы нас забрать домой. А потом это прекрасный Божий порядок, что после времени скорби солнце и луна померкнут, и звезды спадут с небес, и силы небесные поколеблются. И только тогда написано, «Тогда вы увидите знамение Сына Человеческого в небесах, и тогда будут сетовать все роды земли». Если кто-то говорит, что Сын Человеческий возвратился, невеста еще находится здесь, время скорби еще вообще даже не началось, и никакой род на земле еще не сетовал, и никто еще не видел знамения Сына Человеческого в небесах. Все еще празднуют свои праздники, а скоро будет карнавал. Никто еще не плачет, никто не сетует, и все веселятся. И все же есть такие люди, которые говорят, что все уже исполнилось, без того, чтобы оно в действительности произошло. Нет. Наш Бог, Он истинный Бог. Откройте сейчас к этому слову, которое мы только что прочитали, Откровение, первую главу. И вы тогда увидите, что это пришествие говорит в точности о том, что мы только что прочитали. Откровение, первая глава, седьмой стих. «Смотрите, он идет с облаками, и увидят его глаза всех, а также и те, которые пронзили его, и будут сетовать о нем все роды земли». Да, аминь. Но к тому времени он ведь придет уже как тот Господь, как всемогущий. Дайте мне еще прочитать восьмой стих. «Я есть Альфа и Омега, говорит Бог Господь, который есть и был и придет, всемогущий». Это ведь, это невозможно, чтобы пройти мимо этих вещей. Что же сказал пророк Захария? «Они будут взирать на того, которого они пронзили, и каждый род будет сетовать и плакать». Написано ли оно так или нет? Итак, в Библии все замечательно распределено. И поверьте мне, это поражает меня. Как Бог использовал пророков и апостолов, будь это Евангелие, будь это Ветхий или Новый Завет, как все прекрасно и гармонично, все соответствует друг другу. Только мы должны войти в этот настрой Божьей гармонии. И это ведь не происходит здесь сверху, но это должно произойти в сердце через Святого Духа. Когда Господь возвратится, видимо, для всех глаз, и так и для евреев, которые его пронзили, ведь это же совсем будет другое пришествие, не то пришествие, чтобы забрать домой невесту, но чтобы открыть себя своему народу. И тогда они будут взирать на того, которого они пронзили, и будут задавать вопросы, «Откуда у тебя эти раны?» И он скажет, «Я получил их в доме друзей моих». И они тогда распознают его, которого они пронзили, и они будут сетовать, как сетуют о единственном сыне. Когда мы читаем такие слова, тогда мы просто должны сказать, что даже глупец не сможет в них заблудиться, если у него есть добрая воля, чтобы последовать за следами открытого слова, тогда ведь там не поможет никакая цитата, которая вынимается из взаимосвязи там или здесь. И чтобы дать полномочия еще какому-то делу, где говорится «пророк ведь сказал». Пророк ничего другого не мог сказать и не хотел, и он ничего другого не говорил. Как только то, что Бог говорил через всех пророков и апостолов. По-другому оно не может быть. То, что сказал Бог, оно всегда должно соответствовать, и оно всегда будет соответствовать. Итак, мы еще ожидаем завершения. Насколько я могу все это расценить? Ведь еще даже не произошел вызов во всей полноте. Бог ведь вызвал один род. Я просто это назову так. Чтобы мы получили возможность, чтобы можно было дать и зайти звуку по всему миру, или чтобы его понести. Так ведь Бог всегда делал. Разве брат Бранхам не имел одну общину и людей, которые во многих городах по всей стране, которые стояли позади него, чтобы он мог принести послание? Разве Бог сейчас не устроил так, чтобы мы могли понести послание, которое было принесено? И та пища, которая была запасена, чтобы мы могли ее раздавать по милости? О, как мы можем быть благодарными, что Бог так милостиво посмотрел на нас, и Он нас вел в Свое Слово и в Свою волю. И поэтому все эти выстрелы, которые не попадают только в кусты, но которые попадают в мишень, но это просто хороший знак, что Бог с нами хочет что-то предпринять. И я не говорю это из-за высокомерия. Я говорю это потому, что это истина. У Бога есть план. У Бога есть программа. И нету никаких случайностей у Бога. И мы, может быть, их где-то видим, но у Бога их нету. У Бога все запланировано. И мы являемся составной частью этого Божьего плана. Бог хотел, чтобы оно было так, чтобы Его открытое Слово изошло по всему миру. Не толкование, не мнение, но возвещение всего Совета Божьего во свете открытой истины, которую Бог в это время поставил заново на светильник. Мы не можем плыть дальше по старым водам. Мы вышли, и мы надеемся, что мы не взяли с собой вавилонский плащ, под которым некоторые вещи скрыты, но мы вышли из Вавилона, и что Вавилон вышел из нас. Стать ли нам еще яснее, Сколько же из людей вышло тогда из того Вавилона во время реформации, и все заново можно было видеть, что они старые вещи брали из Вавилона, что касалось Троицы, крещения и всех небиблейских вещей. Но Бог послал пророка, чтобы раскрыть все это дело и чтобы показать нам свободу и показать те вещи, которые шли криво, чтобы можно было предпринять исправление. И по милости мы можем это распознать и можем внутри согласиться и сказать: «Господь, это ведь Ты прекрасно так сделал. Так Ты это обетовал в Твоем Слове. И так мы это пережили. И так мы это видим, как оно сейчас происходит. Евангелие о Царстве должно быть проповедано всем народам во свидетельство. Не какое-нибудь Евангелие, но то Евангелие. Это радостная Божья весть, которая содержит в себе все то, что Бог обетовал. И тогда мы тоже будем радостными, несмотря на какие-то недоразумения или на какие-то вещи, или какие бы вещи там ни находились. У нас есть цель перед глазами. Мы знаем, в кого мы верим. Мы знаем, кто говорил с нами. И мы благодарны, что мы можем следовать за Ним. И если Бог дарует к этому милости, то мы поучительно, шаг за шагом, сможем распределить все эти вещи с Божьей помощью. Не думайте такого, что я прихожу сюда и что-то знаю. Я столько же много знаю, как и каждый другой, и так же мало. Но вдруг внезапно приходит свет. Вдруг внезапно приходит вдохновение. Вдруг эти вещи начинают соединяться вместе. И тогда нельзя больше закрывать глаза. Тогда нужно их открыть. И свет сияет из каждого места Библии. И тогда видишь все эти взаимосвязи, как Бог имеет это в виду. Конечно же, мы должны признаться в том, что во всем Ветхом Завете и также в Евангелиях, там ведь говорится о евреях и то, что предназначено для наций, и то, что произошло тогда, и что в 70-м году после Христа произошло с тем разрушением, и как там написано: горе беременным или же детям, молитесь о том, чтобы ваше бегство не было зимой, и так далее. Ведь это ж не так просто, чтобы распределить все эти вещи, но они были распределены. Только Бог за это короткое время должен был столько много сказать, и мы должны просто иметь милости, чтобы можно было это многое, что было сказано, правильно распределить. Аллилуйя! Хвала да будет принесена живому Богу, который так склонился к нам через свое слово, через своего духа. И мы можем по милости находиться под кровью Агнца. И как мы в самом начале уже читали, Господь Бог ведь поклялся и вступился как поручитель, что все его обетования исполнятся, и так оно произойдет. Как было в одни Ноя, как было в одни Лота, что те вещи, которые буквально были возвещены, они также и произошли. Точно так же оно и будет, когда Сын Человеческий откроется. Точно так же оно будет, когда Его открытие посреди Его народа достигнет своего завершения и высшей точки. И чтобы тот, который себя открыл, мог возвратиться и забрать тех домой, которым он смог себя открыть. Разве это не прекрасно? Это мы все почувствуем. Это не будет какое-то учение. Это будет реальностью. Это будет мощной реальностью. И тоже воскресение будет реальностью. Изменение будет реальностью. Взятие в воздух будет реальностью. Встреча с Господом будет реальностью. Свадебный пир будет реальностью. Но это ж не будет какой-то проповедью. Сейчас проповедь. Но потом будет исполнение проповеданного слова. Тогда само дело будет там. Разве вы не рады, что Бог даровал нам эту милость. Достаточно ли ясно это было? Я уверен в этом. Я уверен в этом. Бог да благословит вас. Аминь. Давайте же встанем и помолимся. Небесный Отец, без того, чтобы я знал, о чем нужно было говорить, я пришел в это помещение, о Господь, без всякого приготовления, без того, чтобы я в наименьшем что-то имел в моем сердце или в моих мыслях. Господь, Ты видел свой народ, и Ты милостиво посмотрел вниз. Ты учишь нас, Ты укрепляешь нас, Ты основываешь нас. И каждое богослужение, оно имеет свое право. И на каждом собрании Ты делаешь что-то особенное. И за это мы Тебе благодарны. И мы просим Тебя, продолжай дальше открывать свою волю и исполнять ее. Дай нам до самого конца иметь участие в том, что Ты делаешь, чтобы мы имели полное подключение в том и к тому, что Ты обетовал и что Ты исполняешь. Прими благодарность, что Ты так находишься близко к нам, что Ты с нами говоришь, что наши сердца горят, потому что Твое Слово изошло к нам. Верный Бог, Ты знаешь о всех этих молитвенных просьбах, о всех нуждах. И все то, что там находится, Ты знаешь все обстоятельства. О, Господь, вместе мы просим Тебя в этот час, особенно что касается того случая в Австрии, верный Господь и Бог, Ты можешь обратить каждое проклятие в благословение и можешь разрушить все чары, даровать свободу, вывести, и можешь себя открыть. Мы просим за всех, которые лежат в болезни. Господь, будь близок им, будь их врачом, и открой себя как тот, кем Ты являешься. Для потерянных Ты являешься спасителем. Для больных Ты являешься врачом. А детям Твоим Ты отец. Открывай себя всегда тем, чем Ты являешься. Господь, мы благодарим Тебя. Ты все стал для нас во всем. Ты учишь нас, и Ты увещеваешь нас. Ты укрепляешь нас. Ты вызываешь нас. Мы благодарим Тебя за пророческое служение. Мы благодарим Тебя за брата Бранхама. Ты последнюю часть спасительной истории начал с ним. Мы благодарим Тебя за это. Ты послал нам пророка Илию, прежде чем придет ужасный и страшный день Господа. И Ты также сказал, что его послание будет предшествовать перед Твоим вторым пришествием. Мы благодарим Тебя за это. И мы прославляем Твое славное имя. И когда это Твое последнее послание достигнет последнего на этой земле, тогда дверь закроется, тогда Ты заберешь нас домой. И тогда придут суды на эту землю. Господь, мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя. Мы не хотим больше ничего говорить. Перед нами открывается славная картина. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному имени. Благослови молодых и пожилых. Пусть мы примем решение в наших сердцах для прославления Твоего имени. Господь, чтобы мы распознали серьезность часа и чтобы послание Божье стало нам заново великим. Господь, мы благодарим Тебя за это. Ведь это ж не какое-то пустое учение, но это Слово Божье наполнено силой, которая открывается в тех, которые верят в Него. Возлюбленный Господь, Ты ведь знаешь все сердца, которые были вовлечены в это страдание через те или другие разговоры, и какая внутренняя битва происходит там или здесь. пусть мы все распознаем по милости Твоей, что только разговор с Тобой в истине нас приведет к цели, Господь наш Бог. Каждый человек ведь является лжецом. И если он даже всегда говорит, я говорю тебе истину, ибо так ты нам сказал, только Бог один истинен, а все люди являются лжецами. Боже мой, помоги нам, оторви нас от уст других людей и приведи нас к тебе, к твоим ногам, чтобы мы могли услышать, как ты говоришь к нам. Тогда придет откровение, тогда придет поучение, и тогда придет ясность. Господь, я благодарю Тебя. Пушить Твое множество, искупленное кровью, будет Тебе посвящено здесь и на всех других местах по всей земле. Господь, произнеси слово власти, чтобы враг отпустил Твой народ. Как и тогда, во времена Моисея, когда изошло повеление «Отпусти мой народ». Господь, это произойдет. Прими благодарность, хвалу, честь и поклонение. Это произойдет. Твой народ выйдет. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет принесено Твоему славному и святому имени. Аллилуйя! Аллилуйя! Небесный Отец, еще раз я хочу Тебя попросить о том, чтобы Ты каждому в отдельности даровал эту Божью ясность и дал распознать, о чем сейчас идет речь, и именно, чтобы прийти в шаг с Тобой и с Твоим открытым Словом, чтобы мы всегда находились в соответствии с Твоим написанным Словом. Ты есть Бог Твоего Слова. Твое Слово исходило пророком. Ты стал плотью, как Слово. Господь, мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя. Пусть же Ты Сам и все Твои обетования в нас откроются для прославления и для чести Твоего замечательного и святого имени. Аллилуйя! Аминь!